Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия четверга 12-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым, час писателя с Еленой Чудиновой. Своим мнением о событиях в Сирии поделится протоиерей Максим Козлов и завершит этот час вещания краткий обзор новостей религиозной и общественной жизни.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, пятое зачало, первая глава, стихи с 29 по 35. Выйдя вскоре из синагоги, пришел Иисус в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Господь входит в дом Петра. Он с любовью отвечает на гостеприимство, предложенное ему бедным рыбаком. Теща Петра лежала в горячке, и, зная уже, что он может все, тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Куда бы Христос ни приходил, он приходит, чтобы совершать добро и щедро отплатить за гостеприимство, оказанное ему. Рука Божия касается руки человека, и человек восстает, чтобы служить Богу и ближним. Та же самая рука, которая исцелила тещу Петра, укрепила ее для этого служения. Исцеление Христово дает благодать для служения. И мы видим исцеление, которое Христос совершает в этом городе. Это было вечер субботы при заходе солнца, когда многие, может быть, не решались идти к Нему, пока не кончится суббота. Но какое множество больных и бесноватых было исцелено им! Весь город собрался к дверям. Если весь город идет к Нему, значит, в Нем видят того, кто не безразличен к человеческому горю. Господь не боится больных бесноватых, Он не обходит их стороной, не бежит от них. Если бы они не пришли к Нему, если бы их не привели к Нему, Он сам пошел бы к ним. Так поступая, исцеляя прикосновением, словом, взглядом множество болящих, Он хочет дать знамение насаждения в мире Царства Отца Небесного. Но Он исполнен также человеческого сострадания. Господь — человек милующего сердца. Для него невозможно было пройти мимо всех этих несчастий, этого плача, свидетелем которого он был каждый день. От того, что он мог исцелять, он исцелял. От того, что он мог утешить, он утешал. От того, что он мог дать надежду отчаявшимся, он делал это. Евангелие сегодняшнего дня — испытание нашей совести — ибо мы живем в мире небывалых страданий, всюду вокруг нас страдающие люди. Иногда эти страдания переходят все границы. Об этом нам говорят и повторяют каждый день не только средства массовой информации. Иногда эти страдания сокрыты от внешних глаз. Мы это знаем. Но что мы делаем? Вот вопрос, который ставит нам это Евангелие. Касается ли нас человеческое горе, или мы закрываем на него глаза? Не являемся ли мы теми, кто быстро, слишком быстро, говорит, что для нас невозможно взять на себя страдания всего мира? Это правда, но от нас и не требуется взять на себя страдания всего мира. От нас требуется, чтобы нас не захватило равнодушие, чтобы не погрузились мы в апатию и инертность, чтобы не умывали мы слишком быстро рук. Верно, что мы не можем сделать все, но также верно, что мы можем сделать что-то, хотя бы самое малое. И это что-то, которое мы можем сделать, чтобы облегчить страдания мира, делают некоторые, не знающие Христа, во имя их принадлежности к роду человеческому. А мы, христиане, должны делать это во имя нашей веры во Христа, называться Его учениками и не учиться у Него тому, что мы должны делать среди моря страданий, не есть ли это то лицемерие, против которого более всего сражался Христос и которое возвело Его на крест. Один исцеленный в синагоге побудил всех идти ко Христу. Когда мы видим тех, кто получил милость от Господа, это должно подвигать нас идти к Нему. В доме Петра Христос окружен народом, так же, как в синагоге. Где бы он ни был, с ним должны быть его служители, его грешники, его болящие. И какой силой обладает врач! Он исцелил больных не одной какой-то особенной болезнью, а различными болезнями. И чудо, которое он совершил накануне в синагоге, он повторяет в этот вечер в доме Петра. Он изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Христос молится и молится наедине, чтобы дать нам образ сокровенной молитвы. Хотя Ему молились как Богу, Он молится Сам, как человек. Он находит время, чтобы быть наедине со Своим Отцом. Он молится утром после субботнего дня. Мы должны восходить к престолу благодати каждый день, а не только в праздники. Это утро было утром первого дня недели, который Он впоследствии осветит и сделает святейшим днем, восстав весьма рано иным образом. Это было весьма рано, когда было еще темно. Когда другие спали, Он в это время молился. Когда дух наш исполнен свежести и бодрости, мы должны посвящать себя Богу. Блажен, кто от юности возлюбил Христа, а не принес Ему догорающую свечу своей жизни. Господь молится в уединенном месте. Сокровенная молитва должна совершаться сокровенно. Те, кто все время трудятся на людях, даже если это самое святое служение, должны быть иногда наедине с Богом. Только имея связь с Богом, можем мы обретать подлинную силу. Кто не молится наедине, тот не научится молиться в церкви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Елены, Анастасии, Марии, Анны, протоиерея Сергия, иерея Николая, Виталия, Галины, Георгия, Андрея, Ярослава, Елены, Дмитрия, Вячеслава, Сергия, Валентины, Натальи, Николая, Любови, Сергия.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Thank you. Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в новом сезоне. Будем надеяться, что все отдохнули летом, набрались сил справиться с осенними и зимними трудами, тягостями и заботами. И прежде чем представить моего сегодняшнего гостя, как всегда, очень интересного гостя, я хотела бы выразить радость по поводу того, что, в общем-то, все мы на самом деле одержали большую победу. Не в Москве. В Москве и некому было лично мое мнение подождать. Мы победили в Екатеринбурге. Это мое убеждение. Я хочу поздравить Евгения Ройзмана с победой. Могут в нашей стране бодаться телята с дубами. ЕР, Евгений Ройзман, победил ЕР, Единую Россию. На мой взгляд, это замечательно. И город без наркотиков есть. Пусть будет страна без наркотиков. Победой, Евгений, мы все сопереживали. Мы считаем, что это событие не регионального, а общенационального масштаба. Итак, сегодня у меня в гостях историк Александр Музафаров, автор ряда книг, среди которых книга «Забытые битвы империи». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, я говорю сразу, почему я говорю именно об этой книге. Я убеждена, что это не последнее ваше появление в нашей радиостудии. Надеюсь. Вот, поэтому о других ваших работах мы еще поговорим. А вот знаете, где мне пришло в голову, что надо бы вас пригласить на мой эфир? Во Франции, в маленькой деревне, когда я проходила мимо, знаете, деревня ну совсем маленькая, там нет магазина, там нет полицейского участка даже. Ничего там нет, но там есть памятник. Там есть памятник воинам, погибшим в Первую мировую войну, жителям этой деревни. В каждой французской деревне стоит памятник погибшим жителям Первой мировой. Где памятники в России? Неужели нас меньше погибло? Почему идеология до сих пор, идеология изжитая уже, идеология, ушедшая в прошлый день, побеждает нашу историю? Доколе это будет продолжаться? Вот такая у меня мелькнула мысль. И в связи с этим вспомнилось замечательное название вашей книги «Забытые битвы империи». Вот, пожалуйста, расскажите, какие забытые битвы прежде всего попали в фокус вашего внимания?
Я скажу так. Значит, история наша военная, она очень богата разными событиями, но обывателю известны из нее основные такие реперные точки. Полтава, Бородино, Севастополь, Кунерсдорф какой-нибудь, значит, Первая мировая, Вторая мировая. Но есть множество событий, которые оказали не меньшее влияние на ход исторического процесса, где было не меньше героизма, но которые по каким-то причинам, иногда случайно, иногда по злой воле, не попали в число таких вот пантеонов и достижений русского оружия.
Но, извините, сразу все-таки с вами поспорю, что Первая мировая, как я только что говорила, как раз не попала практически.
Да.
Что хоть одну битву назовет обыватель, вот схватим кого-нибудь на улицу за пуговицу, скажем, какие великие битвы были в Первой мировой ко славе русского оружия, они же скажут что-нибудь.
Знаете, я тут с вами немножко не соглашусь, потому что немного отслеживаю эту ситуацию. Она в последние годы все-таки стала меняться к лучшему. То есть не уверен, что первый встречный, но все-таки если хотя бы один из десяти, скажем, Брусиловский прорыв вспомнит. Хотя бы. Да, вспомнит. Может быть, вспомнит Осовец, а может быть, вспомнит Манзунд. То есть какое-то постепенное возвращение памяти постепенно идет. И идет оно не только на фоне того, что вот наши власти вдруг вспомнили, что у нас приближается столетний юбилей, решили отмечать эту дату официально, но и на самом деле вот эта реакция властей, на самом деле ответ на огромную волну, которая постепенно поднимается снизу, которая вспоминает очень многие события истории. Потому что первые памятники, которые появились на местах сражения Первой мировой, памятники героям Первой мировой, они появились снизу по инициативе отдельных неравнодушных людей.
Согласна с вами. Нет, Александр, мы даже не спорим в том, что снизу идет восстановление памяти, но я думаю, мы согласимся с тем, что на данный момент еще этой войне не воздали должное,
да, согласен,
в учебных программах,
безусловно,
в культурном поле.
Безусловно, тут, сказать, так и есть. Тут еще не пахнет поле работы на восстановление этого.
Вот, но итак, какие же битвы совсем обойдены?
Ну вот для своей книги я выбрал три сражения. У них есть общая тема, это сражение за крепости. У них были разные итоги, они проходили в разное время, но у них было одно общее. Они совершенно забыты в России. Первая битва – это сражение за Бобруйск в 1812 году, оборона Бобруйска. Сейчас, когда вот у нас прогремел юбилей войны 12-го года, она вроде как не забыта, да? Но если спросить кого-то, что такое оборона Бобруйска, какую роль она сыграла, половина будет вспоминать, где находится Бобруйск. Между тем, один из первых историков войны 12-го года генерального штаба генерал Михайловский Данилевский писал в своем труде, вот, в истории, что ни одна крепость не была так полезна России, как Бобруйск в 812 году. То есть это сражение, оно было небольшим, оно было тихим, но во многом оно решило исход кампании. Именно благодаря существованию Бобруйской крепости русские армии смогли избежать французских клещей, соединиться, и именно это позволило впоследствии спасти и себя, и Россию. А Бобруйск, он даже не включен в список сражений. Что интересно, снятие блокады Бобруйска, снятие осады Бобруйска, это первая победа русских войск после Бородина. Бородинское сражение мы считаем битвой гигантов, мы считаем его своей победой. Но при этом все-таки оговариваем, что победа-то все-таки моральная, потому что после этого сражения мы сдали Москву.
Да.
То есть, как бы, так сказать, не превозносить его значение, оно действительно огромное, все-таки после этого пришлось отступать и сдавать Москву. А вот Бобруйск, снятие блокады Бобруйск, удар резервного корпуса генерала Эртеля, это была первая победа русских войск в этой войне. Это был первый удар во фланг наполеоновской армии, который, в общем-то, и во многом потом предопределил ее поражение. Второе сражение, которое, так сказать, попало в центр внимания моей книги, оно еще менее известно в России. Это битва за крепость Бумарзунд на Аландских островах. Аландские острова расположены между Финляндией и Швецией. Сейчас это автономное государство в составе Финляндии. И вот там, во время Крымской войны, русская недостроенная крепость приняла бой против десятикратно превосходящего противника. Причем история этого интересна многим. Во-первых, это совершенно необычное место. А во-вторых, все-таки само сражение, когда гарнизон сражался против десятикратно превосходящего противника, имеет не так много аналогов в истории. В-третьих, это один из примеров, как ни странно, русско-финского братства по оружию, потому что крепость защищали и русские солдаты, и финские стрелки. И более того, в обороне принимали участие местные ополченцы, поэтому, недаром, одним из условий мирного договора о демилитаризации Оландов был запрет местному населению иметь стрелковое оружие. Видимо, интервентам, так сказать, от них досталось. Но и самое интересное, что эта битва совершенно неизвестна в нашей историографии, и во многом она еще и оклеветана. Почему? Потому что вот во время Крымской войны был один английский журналист, который после взятия Бумарзунда написал две статьи, в которых он воспевал, так сказать, непобедимый британский Royal Navy, королевский флот, писал то, как от попаданий ядер рушились крепостные стены, поскольку царские подрядчики разворовали все, что могли, и создавали только видимость постройки.
Ой, вот эта тема такая расхожая весь 20 век, что все-то было разворовано.
Все, да, то есть там солдаты были забиты, не понимали, за что воюют. Ну, в принципе, что ждать от английского журналиста в момент, когда идет англо-русская война, естественно, в общем-то, что он еще мог написать? Беда в том, что этого журналиста звали Фридрих Энгельс. И эти две статейки для советских историков значили куда больше, чем тома документов, чем официальные даже английские и французские источники об обороне Бумарзунда, чем оставшиеся руины этой недостроенной крепости на Оландах. И поэтому Бумарзунд, если упоминался, то так вот, как свидетельство гнилости царского режима. Хотя явление, так сказать, на самом деле достойно занять место в числе славных страниц нашей военной истории.
И советские историки, значит, таким образом вбивали на протяжении 20-го столетия студентам в головы: ура, 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 как же нам досталось, как нам было плохо и замечательно.
Что еще от него можно было ожидать? Третье сражение, оно не относится к числу как бы совсем забытых в нашей истории. Оно, конечно, известно. Хотя вот тоже интересный момент. Речь идет об обороне Порт-Артура. Естественно, оно достаточно широко известно. Но во всей России нет ни одного памятника обороне Порт-Артура. Ни одного. Хотя бездарные царские генералы, все бездарные были, да, значит, они, конечно, обороняли крепость. Они их обвиняли в измене, в чем угодно, но они в этой войне поставили рекорд обороны крепости, изолированной крепости в 20 веке. Порт-Артур держался 11 месяцев. Ни одна крепость за весь 20 век изолированная не продержалась дольше. Ни в Первую, ни во Вторую мировую войну. Было много славных оборон, славных осад, но ни одна крепость не держалась дольше, чем держался Порт-Артур. То есть основным источником здесь для советского читателя, для современного обывателя является роман Александра Степанова «Порт-Артур», у которого тоже была довольно интересная история, как у его автора. То есть роман родился в начале 40-х годов, и его автор как бы одновременно с романом создал такую литературную мистификацию, как бы, чтобы придать ему больше достоверности. То есть одновременно с романом Степанов как бы создал легенду о том, что его отец, артиллерийский офицер русской армии, служил в Порт-Артуре, командовал одной из батарей, и он наблюдал осаду своими глазами вместе со своим отцом, вот пребывая в осажденной крепости.
Знаете, это мне напоминает анекдот про то, как Владимир Ильич мечется по кабинету и говорит: сейчас еще рано, завтра будет поздно, сейчас еще рано, завтра будет поздно. Подходит мальчик в коротких штанишках: Владимир Ильич, пора. Спасибо, Леня. Вот многие из молодежи не поймут уже этого анекдота, но мы-то этим были сыты.
Но здесь, мне кажется, довольно тонкая игра, потому что Степанов в данном случае, он имел, тут тоже парадоксальная ситуация, человек имел достаточно собственных лавров и достоин уважения был бы в любом нормальном государстве. Но вот обстановка Советского Союза приводила к тому, что заслуженный боевой офицер, прошедший всю Первую мировую войну, награжденный 5 боевыми орденами, золотым георгиевским оружием, вынужден был фактически этот факт скрывать. Да, и вместо этого создавать легенду о том, что он участвовал в обороне Порт-Артура. Легенду он создал очень талантливо, настолько, что многие еще живые участники обороны, и жившие в Советском Союзе, и жившие в эмиграции, поверили в нее. То есть даже в эмигрантских отзывах на роман Степанова было, что да, он, видимо, по малолетству все перепутал, но, несомненно, автор там был. То есть мы, несомненно, имеем дело с свидетельством очевидца. Хотя совсем недавно, 2 года назад, 2 российских историка просто подняли по документам послужной список Степанова, подняли документы о службе его и его отца, и выяснили, что нет, он в Порт-Артуре не был, более того, никогда не был на Дальнем Востоке. То есть его отец действительно был офицер русской армии, действительно артиллерист, действительно заслуженный боевой офицер, но в Порт-Артуре не служил. В этот момент он находился как раз на учебе в Петербурге во время русско-японской войны. И сам Степанов тоже в этот момент посещал гимназию, готовился к поступлению в офицерское училище, но не, так сказать, находился в осажденном городе. И поэтому вот сам роман, лишенный как бы этого флера достоверности, предстает совершенно другими глазами перед читателем. То есть, как бы, основная идея романа Степанова, если так с идеологической точки зрения советской посмотреть, то крепость оборонял русский солдат и героический младший офицер. Идея понятна, потому что Степанов пытался, как бы, в глазах советского общества и советской идеологической машины реабилитировать вот этот вот слой, к которому принадлежал сам, бывших офицеров, которые не оказались в эмиграции, которые оказались в Советском Союзе, которые подвергались социальным преследованиям и политически считались опасными, он пытался доказать, что этот слой на самом деле был лоялен, что вот он отличался, вот, так сказать, вот, от дореволюционной элиты и верхушки. То есть вот у него была такая попытка как бы создать оправдание в глазах советского общества для этой группы людей.
Но не нам его судить, мы в те чудовищные времена не жили.
Да, безусловно, к тому же надо учесть, что все-таки это не историческое исследование, это художественный роман. автор, который, в принципе, имеет право на вымысел. Но, конечно, на вымысел, но тут надо говорить сразу, не на клевету, а Степанов допустил ее.
Вот я именно об этом и хотела вас спросить. Главные ваши претензии к Степанову историку.
Вы знаете, я даже вот не буду касаться описания хода боевых действий, не буду касаться оценок там, поступков или личности командующих. Это, в конце концов, ну, может быть, человек так видит. На мой взгляд, есть одна претензия очень серьезная. Это клевета на реальных боевых офицеров, которые прекрасно себя проявили и в Порт-Артуре, и в последующем, но которые воле своей судьбы после 1917 года оказались в рядах белого движения, оказались в эмиграции. И вот если посмотреть среди персонажей романа Степанова, есть много реальных боевых офицеров, реальных действующих лиц, и можно взять очень четкую такую градацию. Если человек погиб до 1917 года или значит, умер уже в советское время, то этот человек, конечно, так сказать, описан нормально, может, хорошими красками. Если человек оказался в белом движении или был убит в Советской России, да, то вот он описан крайне черно, крайне. Ну вот приведу несколько конкретных примеров. Скажем, генерал Фок, значит, описан как такой бездарный, завистливый, к тому же вступивший в контакт с врагом, там целая шпионская история, как Фок чуть ли не продает Порт-Артур японцам, да, трусливый, мечтающий вот на полученные от японцев деньги купить поместье в Тюрингии. Почему швед по происхождению Фок мечтает о Тюрингии, не очень понятно, но... А вот если посмотреть реальную биографию генерала Фока, мы увидим интересный момент. То есть человек окончил офицерское училище в одном из первых выпусков, то есть это 50-й год 19 века. Участник русско-турецкой войны. В чем очень интересно, он вступил в нее до того, как вступила в нее русская армия. То есть Фок после училища, отслужив 3 года офицером в полку, переводится в отдельный корпус жандармов. Именно когда начинается восстание славян на Балканах, Фок то ли увольняется из отдельного корпуса жандармов, то ли отправлен, так сказать, каким-то порядком, он оказывается в Сербии, в качестве добровольца в рядах сербской армии, приносит большие услуги сербской армии. Когда Россия вступает в войну, Фок возвращается в строй, уже как пехотный офицер, командует ротой, за отличие на ошибки награжден орденом Святого Георгия Победоносца 4-й степени. Дальше долго служит на окраинах империи, и вот где-то за 35 лет службы выслуживает генеральский чин, участвует в обороне Порт-Артура, командует дивизией. После смерти Кондратенко принимает командование над сухопутной обороной крепости. И, в общем-то, делает, так сказать, вот все для того, чтобы ее защитить. Очень интересно, как Фок отреагировал на, так сказать, процесс над руководством обороны Порт-Артура. А надо сказать, что сразу после капитуляции Порт-Артура никакой речи о судебном процессе над его руководителем обороны не стояло. Потому что с самого начала оборону Порт-Артура и ее продолжительность воспринимается в России как подвиг. То есть, когда генерал Стесель возвращался из Японии, начальник Квантунского укрепленного района, руководивший обороной, его встречали овациями всюду. Лишь в 1907 году под давлением вот этой либеральной революционной прессы были вынуждены назначить военный суд, потому что крепость действительно капитулировала добровольно. Но ситуация с капитуляцией была такая. Стесселя формально по буквам обвиняли в том, что вот сдал где крепость, хотя она могла бы еще сопротивляться. Но если посмотреть протокол заседания последнего военного совета крепости, там фактически все начальники частей крепости говорят одно. Орудия расстреляны, снарядов на 2 часа боя. Так сказать, да, мы готовы умереть, но воевать в сущности нечем. Половина гарнизона больная, продовольствие на месяц, патронов почти нет, снарядов нет. Надо умирать, умрем, но предел обороны крепости найден. Да, действительно, если бы японцы по каким-то причинам вдруг не стали бы штурмовать Порт-Артур, он бы продержался еще несколько недель. Так сказать, но в принципе, предел обороны крепости был действительно исчерпан. Так вот, что интересно. Фок на этом процессе был оправдан, но считая, что свою честь затронута, он вызвал генерала Смирнова, коменданта крепости, на дуэль. Способ такой защиты своей чести. Это была уникальная в русской истории, наверное, генеральская дуэль, когда там 60 с чем-то летний Фок и 57-летний Смирнов обменялись несколькими выстрелами из револьвера. Фок, кстати, победил. Он ранил Смирнова. После этого он выходит в отставку, и, казалось бы, вот жизнь уже на покое, да, то есть пожилой генерал, ему уже сильно за 60 лет. Но начинаются Балканские войны, Фок едет в Болгарию военным советником болгарской армии, в Первой Балканской войне успешно помогает болгарскому генштабу организовывать разгром турок. Он возвращается в Россию перед Первой мировой, в Первую мировую 70-летний генерал уже не служит, но во время начала гражданской войны он примыкает к белому движению. Он занимает тыловые должности, он руководит частичной эвакуацией русских войск в Болгарию, и, собственно, размещением в Болгарии, видимо, в хорошо знакомой ему стране, и в Болгарии он и умирает, так сказать, уже в возрасте 75 лет, похоронен в братском могиле с русскими эмигрантами. То есть, конечно, такой человек не мог быть положительным персонажем. Или адъютант Стесселя, поручик князь Гантемуров. В романе выведен как такой вот слабый, запутавшийся в долгах человек, почему-то зараженный венерической болезнью наследственным образом, вот откуда фантазия выдумана, да, значит, которого настолько запутал их интригу, что его убивают даже японцы. В реальности князь Гантемуров был личным адъютантом генерала Стесселя.
Гантемуровы – это, по-моему, эвенкийская элита по происхождению,
да,
интегрированная.
Вот. Дважды прорывался из Порт-Артура, переодевшись китайцем с депешами в манчжурскую армию. А это было очень опасно.
А, я же говорю, эвенк.
То есть, его, кстати, есть случай, если бы его задержали японцы, они бы его расстреляли просто. Тем не менее, он дважды проделал этот путь через линию фронта. Причем, что интересно, оба, вот он прорвался из Порт-Артура с депешами Куропаткину, и, в принципе, Куропаткин ему полагал остаться. И никто бы не сказал ни слова, потому что уже вот прорыв из осажденной крепости с документами, это уже расценивалось как воинский подвиг. Нет, он возвращается добровольно в осажденную крепость и проделывает этот вот момент дважды. Награжден Георгиевским крестом, а после войны он назначается на почетную роль командующего московским отрядом роты дворцовых гренадер. Но, так сказать, в годы гражданской войны он какое-то время участвовал в Белом движении. В 20-м году он арестован в Москве и расстрелян как участник, значит, заговора. Был ли заговор или нет, неизвестно, потому что в 90-е годы советская прокуратура его реабилитировала как невинно пострадавшего. Но понятно, что в романе он мог быть выведен только самой черной краской. Таких примеров еще несколько. То есть в книге они рассмотрены. То есть вот это то, что роман, как бы, самый его плохой, но зачем? Потому что вот это клевета на реальных людей, на реальных героев.
Знаете, Александр, это мне до боли близко и знакомо, потому что это не только к Порт-Артуру, естественно, относится, но когда я писала «Декабрь без Рождества» и занималась биографиями участников, я столкнулась именно с тем же самым подходом у советских историков. Если был против декабристов, то значит плохой. И вот, например, Сухозанет. Когда изучила его биографию, батюшки, да это же герой. Ну, про Милорадовича просто молчим, но Сухозанет – это же достойнейший человек. А как он тоже там со всеми мыслимыми пороками, болезнями вообще мерзкий, презренный. Почему мерзкий? Непонятно. То есть вот это вот тотальный подход ко всей нашей истории, к сожалению. И вы постарались обелить немножко...
Я, как бы сказать, в рамках той информации, которая у меня была, я разместил просто реальные биографии этих людей. То есть, чтобы было видно, кем они были на самом деле. Я, в общем, во многом в моей книге, раздел, посвященный Порт-Артуру, посвящен, конечно, командующему обороны, тоже оклеветному генералу Анатолию Михайловичу Стесселю. Человеку очень непростой судьбы, в отношении которого военный суд вынес уникальное определение, которое разбирал задачу крепости. Да, по букве закона Стессель виноват и должен быть приговорен к расстрелу, но, вынеся приговор, суд тут же обратился к ходатайственному государству с просьбой приговор отменить. Потому что, казалось, что именно под руководством Стесселя крепость 11 месяцев выдерживала беспримерную в истории человечества осаду. То есть, да, по букве виноват, но в реальности это нет.
Знаете, это очень вот... очень больно, что... К сожалению, мы, думаю, что, как и многие другие, в отличие от сербов, не умеем проигрывать. Потому что легко воздать должное героям, которые победители, но иногда нужно для исторической памяти, для чести нашего национального сознания, нужно воздавать долг побежденным. Вот этого мы, к сожалению, не умеем. Сербы умеют с Косовым полем, да. Когда сербы погибали славно. Погибали славно. Разве не славно погибали наши предки, когда им доводилось проигрывать? Это вот какая-то подлая психология, откуда она взялась?
Знаете, мне кажется, это вот именно уже советское, так сказать, наслоение, потому что, скажем, из той же царской России до революции ни Бумарзунд, ни Порт-Артур забыты не были. Безусловно, если бы процесс шел своим чередом без революционного слома, я думаю, во-первых, кстати, до революции в России был памятник Порт-Артуру, и не один, так сказать, был памятник, скажем, генералу Кондратенко. Сейчас его восстановили, но он находится на территории Белоруссии. Значит, был храм-памятник Порт-Артурской эскадре в Петербурге, всем погибшим маякам в русско-японской войне. И, несомненно, был бы, я думаю, в свое время сооружен бы подобающий монумент и в память защитников Порт-Артура. Во всяком случае, никому из них капитуляция не была поставлена как такое черное пятно. Типа, сдался в плен, был в плену. Нет.
Но то это, есть, собственно, вообще сталинская установка.
Безусловно, то есть даже про тот же Бумарзунд, который 10 дней защищался против декретного противника, государь Николай I написал, что Алан сдался после 10 дней напряженных боев, и можно сказать одно, долг по присяге выполнен полностью. То есть даже защитников крепости, сдавших последнее укрепление на Аландах, тоже они не были никоим образом подвинуты по исследованию. Да, был суд, который разбирал это дело и тоже вынес определение. Оправдать, поскольку, так сказать, долг по присяге выполнен полностью. Вот это тоже, что умели делать в Старой России, то есть воздавать почести и тем, кто не выиграл. В конце концов, ведь недаром у нас к числу славных страниц относится оборона Севастополя. Ведь Севастополь в Крымскую войну пал. Это проигранное сражение.
Но Севастополь все-таки более-менее у нас известен, к счастью.
Да, потому что он успел стать известен до революции, поэтому его как бы замолчать
невозможно.
Было сложно. Да.
Но, к сожалению, Александр, наше время стремительно подошло к концу. Значит, итак, вы осветили в своей работе Бобруйск, да. Порт-Артур.
И Бумарзунд.
1704 год. Значит, я думаю, что надо всем нам, собственно, человек молод, человек жив до тех пор, пока он насыщает себя новыми знаниями. И я благодарна Александру Музафарову за то, что он написал эту книгу. И, в общем-то, я думаю, что для всех нас будет хорошо ее прочесть, чтобы немного подумать лишний раз о славных героических судьбах наших предков. Напоминаю, что в гостях у меня был историк Александр Музафаров. Александр, спасибо вам большое.
Спасибо.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Нашего микрофона протоиерей Максим Козлов.
Ситуация, безусловно, драматическая. ситуация, в которой, если говорить словами Священного Писания, выясняется помышление многих сердец, когда, в общем, белое становится белым, черное – черным. Ясно, кому уже всех, это христианское население Сирии. Ясно, как никогда, вся неправда так называемой западной цивилизации, мыслящей управлять всем миром, навязывать ему свои стандарты, белыми нитками сшитые поводы к тому, чтобы развязать эту войну. И в очередной раз понятно, что нам, православным христианам, остается уповать только на Бога и, возможно, крепко стараться молиться. Потому что никаких человеческих сил, там, политических, государственных, иных не видно к тому, чтобы война эта могла быть остановлена. Так что давайте, как может, каждый на своем месте, как может, и мы вместе, как церковь, будем молиться, чтобы Господь избавил и народ Сирии, и мир от этой страшной угрозы.
У нашего микрофона был протоиерей Максим Козлов.
Thank you.
эфире радио «Радонеж» краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни.
Патриарх Московский в Сиэр-Руси Кирилл направил президенту США Бараку Обаме обращение с призывом отказаться от военного вторжения в Сирию. «Русская православная церковь знает цену человеческим страданиям и утратам, поскольку наш народ в 20 веке пережил две разрушительные мировые войны, которые унесли миллионы жизней и исковеркали множество судеб. Мы также воспринимаем как свою собственную боль и страдания американского народа, пережившего чудовищные террористические атаки 11 сентября 2001 года. Накануне очередной годовщины этого печального события, обращаясь к вам с призывом прислушаться к голосам религиозных лидеров, единодушно выступающих против военного вмешательства в сирийский конфликт, и содействовать скорейшему началу мирных переговоров», говорится в обращении патриарха. Массовые атаки на христианское меньшинство Сирии и осквернение всемирно почитаемых святынь ставят на повестку дня более деятельное участие России в этом конфликте, заявил исламовед и глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев, комментируя захват террористами христианского города Маалюли. «Я допускаю, что прямое военное участие России в сирийском конфликте сейчас нецелесообразно. Однако что мешает нам содействовать направлению в эту страну добровольцев? Православные добровольцы могли бы выдвинуться на помощь сирийским христианам, а мусульмане, с набором которых поможет Рамзан Кадыров, смогли бы посодействовать защите почитаемых мусульманами мечетей и мавзолеев», сказал Роман Силантьев в интервью. Он напомнил, что саудовские идеологи террористов пообещали уничтожить в Сирии почитаемые места всех религий. «Даже при самом неблагоприятном развитии ситуации мы смогли бы спасти немало людей из святынь», считает Силантьев. В июне этого года он встречался с ведущими суннитскими богословами в Дамаске, и они спрашивали, почему из России воевать приезжают только ваххабиты. Исламовед напомнил, что у российских граждан есть богатый опыт в отстаивании справедливости за пределами своей страны, от англо-бурской войны до помощи Кубе и Югославии. «Не стоит думать, что наши граждане могут воевать только в пределах своей страны, а в противном случае они будут проливать кровь за чужие интересы. Даже в оклеветанной афганской войне советские воины изничтожили сотни тысяч исламистов, защитив наши южные границы от массированной атаки после развала СССР. И ни один солдат не погиб там напрасно. А недобитые сирийские террористы неизбежно придут в нашу страну, поэтому лучше бить их на чужой земле и без оглядки на общество «Мемориал», резюмировал исламовед. Несколько тысяч людей молились на литургию, которую совершили в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир. Богослужение происходило на специальном помосте снаружи Христорождественского кафедрального собора в центре Кишинева. Среди присутствующих были президент республики Николай Тимофти, премьер-министр Юрий Лянки и спикер парламента Игорь Корман. Трехдневный визит представителя русской церкви в Молдавию приурочен к торжествам по случаю 200-летия Кишиневской епархии. Сотрудники подразделения МВД по ЦФО задержали на юго-востоке Москвы участника радикальной исламистской организации, у которого обнаружили несколько граммов героина, гранату и патроны к огнестрельному оружию. У дома номер 31 по улице Белореченская в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 2-го отдела полиции совместно с СОБР ГУ МВД России по ЦФО задержан член экстремистского сообщества муджахедов Джамаата ат-Туахида Валь-Джихад, безработный уроженец Таджикистана 1988 года рождения, имел при себе 5 патронов калибра 9 мм, боевую гранату РГД-5 со взрывателем, а также 14 граммов наркотического средства, в состав которого входит героин. Из средств Московской Патриархии в помощь пострадавшим от наводнений на Дальнем Востоке направлены дополнительные средства в размере 10 миллионов рублей. Все церковные средства предназначаются для пострадавших от наводнений, находящихся на территории Благовещенской, Биробиджанской, Хабаровской и Амурской епархий. При распределении помощи приоритетными категориями станут многодетные семьи, одинокие люди, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, а также люди, по формальным причинам не получившие государственную компенсацию. Ранее на счет Синодального Центрального отдела по церковной благотворительности на нужды пострадавших от наводнений на Дальнем Востоке уже поступила сумма 10 666 328 рублей, собранная верующими после того, как патриарх Кирилл 28 августа объявил общецерковный сбор пожертвований.
Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж».